Від Радіо Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарий.
Суд в Смоленске приговорил активистку «Другой России» к 8 годам лишения свободы, признав ее виновной в сбыте наркотиков. Почему Таисию Осипову не спасло заступничество Дмитрия Медведева? Борис Немцов представил очередной доклад об источниках дохода Владимира Путина. Какую реакцию вызовет брошюра «Жизнь раба на галерах»? Начинает работу Национальный съезд Республиканской партии США. Что в кулуарах съезда говорят о перспективах российско-американских отношений? Такие вопросы поставил перед нами вторник, 28 августа. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. К 8 годам лишения свободы приговорил Заднепровский суд Смоленска активистку незарегистрированной оппозиционной партии «Другая Россия» Таисию Осипову. Суд назначил вдвое большее наказание, чем просил в прениях прокурор. Осипову обвиняли в хранении и сбыте наркотиков. Однажды Заднепровский суд уже признавал ее виновной в этом преступлении и приговорил к 10 годам лишения свободы. Однако в феврале 2012 года этот приговор признали незаконным, а дело направили на новое рассмотрение. Над темой работала корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачева.
Наказание, назначенное судом Таисии Осиповой, шокировало и саму подсудимую, и ее защиту. Хотя адвокаты и добивались полной реабилитации Осиповой, на оправдательный приговор надежд было мало. Но того, что суд назначит наказание вдвое большее, чем запросил прокурор, не ожидал, пожалуй, никто, говорит адвокат Таисии Осиповой Наталья Шапошникова.
Вообще непонятна позиция суда. Какие основания было усиливать ту меру, даже предположим, если не брать во внимание доводы защиты об оправдании, какие основания были усиливать наказание. Мы просто обязаны подать кассационную жалобу, тем более ее позиция была оправдательная. Обязательно будет подана кассационная жалоба. Мы уже после приговора обсуждали этот вопрос. То есть опять дело пойдет в областной суд.
Таисию Осипову обвиняют в хранении и сбыте наркотиков. По словам ее мужа, члена исполкома незарегистрированной оппозиционной партии «Другая Россия» Сергея Фомченкова, история с наркотиками началась в ноябре 2010 года. Тогда в квартиру ворвались сотрудники Центра по борьбе с экстремизмом и потребовали, чтобы та вызвала мужа по телефону из Москвы в Смоленск. В противном случае ей угрожали арестом и обвинением в сбыте наркотиков, которые обещали непременно найти в квартире. Осипова подчиняться отказалась, и в отместку за это, считает ее муж, было сфабриковано это уголовное дело. Оправдательного приговора Таисия Осипова ждет без малого 2 года. За это время в ее судьбу успели вмешаться правозащитники и даже бывший президент России Дмитрий Медведев, благодаря личному распоряжению которого дело Осиповой, уже приговоренной на тот момент к 10 годам лишения свободы, было отправлено на новое рассмотрение. И хотя защита настаивает на полной невиновности Таисии Осиповой, прокуратура перед повторным рассмотрением дела в суде отказалась от части обвинений, да и сам суд в итоге констатировал, что часть обвинений не нашла подтверждения в ходе разбирательства, это не помешало ему назначить наказание Таисии Осиповой 8 лет лишения свободы. Такое решение ее муж Сергей Фомченков назвал юридическим нонсенсом.
Этот приговор не укладывается вообще уже никакие юридические рамки, потому что судья убрал дело, что эпизодов, которые Таисию инкриминировали. Фактически суд признал факт подброса наркотика, потому что эпизод с обыском также исключен из дела. Оставшиеся последние 2 эпизода судья переквалифицировал на более мягкий. Вынести по этим оставшиеся 8 лет даже юридически невозможно. Не говоря про то, что дело в суде развалилось, и адвокаты надеялись вообще на оправдание Таисии. И это все показывает только злобность и мерзость российского правосудия, которое готово мстить любому, наказывать любого, кто идет против течения, пытается ставить свои права. И я думаю, конечно же, это установка сверху. Несомненно, что судья не сам принимал решение, это политическое решение. Судья не может ошибаться. Если прокурор просит 4 года, а судья дает 2 раза больше, при этом судья за более мягкие статьи дает 8 лет, чем просил прокурор за более жесткие статьи. Значит, какая-то есть твердая установка откуда-то с политических верхов наказать, чтобы напугать, чтобы показать свою жесткость. Ну, я думаю, кассация отменит этот приговор, либо как минимум значительно снизит срок наказания. Столько лет не дают там наркодилерам, которые тоннами торгуют. А там в деле осталось 3 грамма якобы проданных кочка, конечно, никто никому не продавал, но за 3 грамма якобы 8 лет, причем там не учтено вообще ничего. Судья показал весь оскал системы, что она себя представляет, и что жизнь человека для них ничего не стоит. Готовы под катком правосудия погубить любого, исходя из каких-то своих принципов, ложно понятых понятий чести, там, мундиры и так далее.
Правозащитники дело Таисии Осиповой сразу назвали политическим, обращая внимание в том числе и на то обстоятельство, что дело о наркотиках инициировали и расследовали сотрудники Центра по противодействию экстремизму, а не Госнаркоконтроль. Особое возмущение у правозащитников вызвало то, что Осипову, несмотря на проблемы со здоровьем, отправили в следственный изолятор, где она провела почти 2 года. Таисия Осипова сообщала, что в СИЗО к ней несколько раз приезжали сотрудники Центра по противодействию экстремизму и, оказывая на нее психологическое давление, пытались принудить Осипову дать ложные показания на своего мужа. В частности, говорилось о том, что сотрудники Центра Э якобы требовали от Осиповой подписать показания о том, что деньги, которые ее муж присылал в Смоленск на содержание дочери, на самом деле предназначались для закупки наркосодержащих веществ с целью их дальнейшей перепродажи. Руководитель правозащитной организации «Агора» Павел Чиков считает, что дело Таисии Осиповой и наказание, назначенное ей за Днепровским судом Смоленска, вписываются в общий тренд последнего времени.
Судья весь процесс сделал довольно странно. Он допускал довольно резкие, если не сказать унижающие достоинства высказывания в адрес подсудимой и защитников. Он все время гнал процесс. То есть, с одной стороны, дал возможность в течение чуть ли не 3 месяцев в стороне обвинения представлять свои доказательства, а когда речь дошла до защиты, вдруг судья вспомнил о том, что у Осиповой есть право на справедливый суд, который включает в себя еще и отсутствие длительности, что процесс должен проходить динамично, скоро и так далее, и постоянно ограничивал защиту в представлении доказательств, назначив такое наказание, суд фактически принял на себя весь огонь критики, касающийся этого процесса, то есть теперь, получается, уже виноваты не столько оперативники и прокуратура, сколько суд, который своим этим штампом в виде 8-летнего срока наказания легализовал все вот эти вот действия. То есть мне кажется, что просто власти буквально отслеживают какие-то ключевые судебные процессы и демонстративно создают такие прецеденты с крайне строгим наказанием, посылая таким образом некий месседж российскому обществу.
В мае Европейский суд по правам человека принял к рассмотрению жалобу Таисии Осиповой на бесчеловечные, по ее мнению, условия содержания в Смоленском следственном изоляторе. Российским властям предложено добровольно урегулировать этот вопрос до апреля 2013 года, после чего суд будет решать, подлежит ли жалоба дальнейшему рассмотрению. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
В правозащитных кругах и среди российских активистов приговор Таисии Осиповой вызвал единодушное возмущение. Обращая внимание на, очевидно, политический характер судебного процесса, независимые эксперты ставят его в контекст последних общественных изменений в стране, ужесточения законодательства о митингах и собраниях или приговора участницам группы «Пусси Райот». В судьбе Таисии Осиповой принимают участие представители нескольких общественных организаций, оказывающих правовую помощь по защите прав человека. Я беседую с директором фонда «Общественный вердикт» Натальей Таубиной.
Мы поддерживали работу адвоката и юриста, который готовил жалобу в Европейский суд по условиям содержания и неоказания медицинской помощи Таисии Осиповой. Жесткость приговора, с моей точки зрения, обусловлено, ну, политическим характером этого процесса. Я других объяснений просто не нахожу, особенно если учесть, что государственный обвинитель просил 4 года лишения свободы, а суд принял решение практически, ну, в 2 раза более суровое наказание. Речь идет не только о судьбе Таисии Осиповой. Конечно, применительно к приговору, в первую очередь, в центре внимания это ее судьба, особенно учитывая и ее состояние здоровья. Безусловно, этим процессом, этим приговором, с моей точки зрения, хотят продемонстрировать риски активности в политической оппозиции.
Все попытки обжаловать приговор в вышестоящих инстанциях будут безрезультатными?
Вы знаете, тут трудно сказать, потому что, с одной стороны, мы уже через это проходили практически год назад, когда изначально приговор был 10 лет, а потом в кассации был отменен. Сейчас это было новое разбирательство, то есть с одной стороны, есть надежда, что все-таки кассационная инстанция подойдет объективно к рассмотрению и той кассации, и тем аргументам, которые сторона защиты представит в кассацию. Но, с другой стороны, учитывая как бы всю, скажем так, абсурдность этой ситуации, да, вот такую вот обескураживающую и оглушительную, ожидать можно всякого. Это вовсе не означает, что надо останавливаться, безусловно, надо добиваться отмены, кассации и так далее, то есть добиваться справедливости в деле Тайсёсто.
Почему заступничество Дмитрия Медведева не оказало своего воздействия, на ваш взгляд, коль уж суды политически мотивированы в России?
Наверное, в какой-то степени заступничество тогда президента Медведева оказало воздействие, приговор был отменен, я не хочу тут проводить прямых параллелей, но чисто по времени эти события разворачивались параллельно. А вот почему новая инстанция, рассмотрев дело и вынеся приговор, вынесла его таким тяжелым, у нас последние месяцы все в стране как-то выглядит таким образом, что взят курс на, скажем так, жесткое подавление любого инакомыслия.
Означает ли это, что и приговор участницам группы «Пусси Райот», и приговор Таисии Осиповой – это просто разные главы одной книги, скажем так?
С моей точки зрения, да. И в этой же книге последние законодательные акты, связанные с свободой митингов, и с деятельностью некоммерческих организаций, и ограничения в интернете, и возвращение в Уголовный кодекс клеветы – это все главы одной и той же книги.
Для общественного вердикта что все это означает? Есть ли возможность приспособиться к этой новой ситуации?
Приспосабливаться к этой новой ситуации не представляется возможным, потому что эта новая ситуация идет вразрез с теми ценностями, теми принципами правового государства, на которых строится работа нашей организации. Но то, что, безусловно, эти новые тенденции нам приходится и тренды, да, учитывать в нашей работе, и что это явно приводит к тому, что нам все сложнее и сложнее добиваться справедливости в делах, это очевидно.
Проведение какой-то дополнительной юридической специальной экспертизы, попытка обратить внимание на такого рода приговоры там международного сообщества, российского гражданского общества и другой вот арсенал такой классических методов, которые использует ваша организация, очевидно, не срабатывает в этой ситуации. Что делать тогда?
Наверное, других методов особо не придумано, и я позволю все-таки не согласиться на 100% с тем, что вы сказали. Даже вот если смотреть на ситуацию с Таисией Осиповой, да, там европейский суд еще не сказал своего слова окончательно. Да? Мы очень надеемся, что решение Европейского суда будет достаточным, аргументированным для того, чтобы к этому делу можно было вернуться и его пересмотреть, в том числе и соображение обеспечения прав Таиси на нормальные условия содержания, на оказание адекватной медицинской помощи и так далее. Других механизмов или там подходов особо-то и нет. Есть революция, но мы не сторонники революции, мы все-таки сторонники работы правовыми механизмами, будем их и дальше использовать, хотя сложнее добиваться эффективности. Владимир Владимирович Путин у нас у власти с 2000 года, и это скорее такое логическое развитие той ситуации, которая в стране обострялась в последние годы. По сути, кризис управления в стране, начиная от кризиса способности нормально, эффективно работать в правоохранительной сфере, заканчивая невозможностью нормально и эффективно работать практически в любой сфере государственного управления. И в результате рост недовольства, возможности реагирования на это недовольство у власти, кроме как силовое подавление, пока никаких не выработалось, к сожалению.
О приговоре Таисии Осиповой, директор фонда «Общественный вердикт» Наталья Таубина.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Трудно ли быть отцом Пусси Райот? Видеорепортаж.
Комментарии экспертов.
Журналист Наталья Геворкян. Быть соавтором Ходорковского – сложная задача.
В блогах Свободы.
Блогер Яков Кротов. Воланд. Христос для России.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Это итоговый выпуск программы «Время свободы». Подводим итоги вторника, 28 августа. Сопредседатель Республиканской партии России, партии Народной свободы Борис Немцов сегодня вместе с членом движения «Солидарность» Леонидом Мартынюком представил очередной доклад, посвященный президенту России Владимиру Путину. Доклад о реальных, по утверждению авторов, доходах и имуществе президента называется «Жизнь раба на галерах. Дворцы, яхты, автомобили, самолеты и другие аксессуары». Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Динара Седдикова.
Доклад Бориса Немцова и Леонида Мартынюка «Жизнь раба на галерах» разделен на 5 тематических глав. Дворцы, авиапарк, самолеты и вертолеты, яхты, авто и часы. Авторы оговариваются, в докладе намеренно не указаны данные о стоимости одежды и вещей, которыми Владимир Путин пользуется ежедневно. Как подсчитали Немцов и Мартынюк, в распоряжении Путина 20 дворцов, вилл-резиденций. В авиапарк России, обслуживающий российского президента, входят 43 самолета и 15 вертолетов общей стоимостью 1 миллиард долларов. Автор доклада Борис Немцов продолжает.
При том, что за годы их правления появились несколько новых самолетов. Например, появился второй борт Ил-96, который сейчас стал первым, вот с унитазом за 75 тысяч долларов, с золотыми умывальниками и так далее. Появилось два фалькона. Зачем два фалькона? Появился аэробус на 19 пассажиров. Вы видели такой аэробус 319, 19 пассажиров? И появилось 9 новых дворцов. И все это на фоне вот нашей с вами жизни.
Согласно декларации, делает акцент оппозиционера, официальный доход президента составляет чуть больше 100 тысяч долларов. Борис Немцов уверяет, Владимир Путин нарушает российские законы.
Коллекция за 22 миллиона рублей за 6 годовых зарплат Путина, коллекция часов, является его частной собственностью. Вопрос о том, как человек мог приобрести эту коллекцию, продекларировав доход в 3 миллиона 600 тысяч рублей, это вопрос не праздный. У нас есть определенные по этому поводу соображения. Мы считаем, что это коррупция. Либо ему подарили эти самые часы за 500 тысяч, а он их нигде не декларировал, тогда это взятка. Да? Либо его доходы не соответствуют тому, что он задекларировал.
Мини-флотилию из 4 судов, которые пользуется Владимир Путин, авторы доклада оценили в 3 миллиарда рублей. Президент передвигается преимущественно на «Мерседесах». В декларации же Путин указал ГАЗ-М21, ГАЗ-М21Р, Ниву и автоприцеп «Скиф». При этом, говорится в докладе, образ жизни, который он ведет, можно сравнить с жизнью монархов стран Персидского залива и эпатажных олигархов. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков в интервью газете «Коммерсант» заявил: «Информация о резиденциях и транспорте президента открыта и не составляет тайны. Все это является государственной собственностью, которой Владимир Путин порой даже, цитирую, вынужден пользоваться как избранный президент». У Бориса Немцова другое мнение на этот счет.
Во-первых, я не согласен с тем, что управление и владение такой государственной собственностью во имя роскоши одного человека – это нормально. Я считаю, что это преступно и что это в бедной стране недопустимо. Я считаю, что по этому поводу должно быть расследование. У нас бы, если бы парламент существовал, я думаю, после нашего доклада уже бы сейчас расследования бы начались тут же. Поскольку у нас его нет, то ждать не приходится. Пока, по крайней мере. Второе. Он, конечно, и в Бочаров-Ручей, и в Масловку, и в Калининград, там, в Янтарь, он может позвать кого угодно. И что? Мы говорим о том, что он всем этим распоряжается. И за это платит российский налогоплательщик. И платит 85 миллиардов рублей. То есть 2,5 миллиарда долларов каждый год. Что бы с ними случилось, интересно, если бы такие новости были по президенту?
В какой степени следует доверять сведениям, изложенным в докладах оппозиционных политиков, и поверят ли им простые россияне? Вот что говорит директор Международного института политических исследований Евгений Минченко.
Я думаю, какая-то часть информации соответствует действительности. Ну, собственно, Дмитрий Песков подтвердил, сказал, что да, действительно, есть объекты недвижимости, которые находятся в госсобственности. Это не личная собственность Владимира Путина. В общем-то, ну, как минимум, мы имеем официальную позицию о том, что какая-то часть информации в докладе соответствует действительности. Да, я думаю, что поверить будет достаточно легко. Другое дело, что в нашей политической культуре это не является каким-то бронебойным компроматом, потому что представление о том, что глава государства должен жить лучше, чем граждане, оно существует. Ну, хорошо живут начальники. Так, в общем-то, так примерно и должно быть. То есть какого-то резкого осуждения вряд ли можно будет добиться, тем более, что у нас богатство, преуспеяние, высокий уровень жизни, это те стандарты, которые задаются массовой культурой сегодня. Лозунг Бухарина «Обогащайтесь», он сегодня единственная реальная идеология нашего государства. Поэтому я не думаю, что это как-то сильно ударит по образу Владимира Путина, тем более, что он никогда и не позиционировал себя как человека аскетичного, во всем себе отказывающего.
Пока тираж доклада Бориса Немцова и Леонида Мартынюка всего 5000 экземпляров. Их оппозиционеры напечатали собственными силами. Публиковать брошюру под различными предлогами отказались все типографии, с которыми ранее сотрудничали политики. Брошюры распространяют в ходе автопробега «Белый поток» по маршруту Сибирь-Москва. В целом же доклад «Жизнь Рабана Галерых» рассчитан на распространение в интернете. Это уже 9-й доклад Бориса Немцова подобного рода, 7 из которых также посвящены Владимиру Путину. Наиболее известный среди них – «Путин итоги 10 лет», а весной 2011 года была опубликована работа «Путин-коррупция». Динара Седикова, Радио Свобода, Москва.
Сегодня же представители Республиканской партии России, партии «Народная свобода», одним из лидеров, который является Немцов, прокомментировали отказ избирательной комиссии допустить ее кандидатов к выборам в городскую мэрию столицы Алтайского края Барнаула. В ближайшее время они намерены оспорить это решение, которое считают необоснованным и абсурдным. Список партии возглавил еще один ее сопредседатель, уроженец Алтайского края Владимир Рыжков. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Барнауле Олег Купчинский.
Представители Республиканской партии России в Барнауле повторно подадут в городскую избирательную комиссию список этой партии для участия в выборах в городскую думу Барнаула. Об этом сообщил активист партии Сергей Андреев. Сегодня юристы Республиканской партии получили в горосбиркоме документ с письменным отказом в регистрации. Попытка зарегистрировать список кандидатов была сделана вчера. Причем члены избиркома от оппозиционных партий голосовали за регистрацию списка, однако их голосов не хватило. Формальным поводом для отказа стали разногласия в документах. В горосбиркоме Барнаула не считают РПР «Парнас» той самой Республиканской партии России, регистрацию которой в мае Министерство юстиции восстановило в соответствии с решением Европейского суда по правам человека. В списке региональных политических партий, которые зарегистрированы на территории Алтайского края, по-прежнему числится Алтайское краевое отделение Республиканской партии России. Это же название фигурирует и на сайте краизбиркома. Сергей Андреев, активист Республиканской партии России, считает, что причины отказа в регистрации лежат в политической плоскости.
Все, что вчера произошло, в принципе, это было запланировано. Мы видим, как ведет себя избирательная комиссия города Барнаула. Она просто зачищает все избирательное поле, и со стороны видно, что есть установка для минимизации количества участников избирательного процесса. Предъявленные требования к документам партии РПР «Парнас», они из ряда абсурдных.
В случае повторного отказа в регистрации представители Республиканской партии намерены обратиться в суд. Избирательная комиссия Барнаула предъявила претензии не только к названию партии, но и к документам многих кандидатов, причем по формальным или даже надуманным основаниям. Например, расхождение в написании адресов по паспорту и в официальных регистрационных документах. Как отмечает Константин Емешин, председатель Союза общественных организаций Алтайского края, такой подход отличает горосбирком по отношению ко всем оппозиционным партиям.
Вот у меня есть диплом о высшем медицинском образовании. В этом году говорят, и нет, диплома мало. А нужно еще принести выписку из зачетной книжки. Но ведь, понимаете, неделя срока вот на этих одних выписках из диплома, они же справедливую Россию неделю целую продержали. Вот из-за этого.
У Республиканской партии есть неделя на то, чтобы добиться права участвовать в выборах в городскую думу Барнаула. Олег Купчинский для Радио Свобода, Барнаул.
Это итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 28 августа. И вот главные темы второй половины этого часа. Начинает работу Национальный съезд Республиканской партии США, что в кулуарах съезда говорят о перспективах российско-американских отношений. За несколько дней до начала очередного учебного года школьники выбирают один из модулей предмета «Основы религиозных культур и светской этики». Об этом после краткого выпуска новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 20 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В Дагестане в результате теракта погиб шейх Саид Афанди Аль-Черкави и еще 5 человек. Как сообщают правоохранительные органы, в дом шейха в селении Черкей под видом паломницы проникла смертница и подорвала закрепленное на поясе взрывное устройство. Гражданские активисты призывают людей в Твиттере выйти 1 сентября на акцию протеста в Москве против приговора оппозиционерки Таисии Осиповой. Суд в Смоленске сегодня назначил ей наказание в виде 8 лет колонии по обвинению в сбытии наркотиков. Оппозиционеры заявляют, что дело сфабриковано. Михаил Ходорковский призывает оппозицию поддержать лидера движения в защиту Химкинского леса Евгению Чирикову в борьбе за пост мэра подмосковного города Химки. В обращении, опубликованном сегодня в интернете, экс-глава ЮКОСа пишет, что в сложившейся ситуации поддержка Чириковой покажет избирателям, что оппозиция может использовать новые законодательные возможности для эффективной борьбы за власть. В Дербентском районе Дагестана на погранзаставе вблизи селения Билиджи военный контрактник открыл огонь по сослуживцам. Убиты 7 человек, ответным огнем пограничников стрелявший убит. Российские агентства сообщают о задержании командира пилотажной группы «Стрижи» Валерия Морозова по подозрению в вымогательстве. Агентства ссылаются на источники в правоохранительных органах, по данным которых Морозов был задержан с поличным при получении денег. В городе Тампа, штат Флорида, сегодня начинается съезд Республиканской партии США. На нем выступит кандидат в президенты Митт Ромни, который должен быть официально утвержден на форуме в качестве официального претендента на пост главы государства. Тропический шторм Айзек, который приближается к южному побережью США, постепенно набирает мощность и в ближайшее время достигнет силы урагана.
Вы слушаете «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, вторник, 28 августа. В городе Тампа, в штате Флорида, во вторник, формально второе, по сути, первый день работы Национального съезда Республиканской партии, на котором будет официально подтверждена номинация Митта Ромни в качестве кандидата на пост президента США на предстоящих в ноябре выборах. В график работы съезда внесены изменения из-за урагана Айзек. В нескольких штатах на юго-востоке страны действует режим чрезвычайного положения. В программе вторника полтора десятка выступлений делегатов съезда. Особое внимание экспертов вызывает выступление бывшего соперника Ромни в борьбе за номинацию Рика Сантора «Мои супруги Ромни Энн Ромни», которая ожидается поздно вечером. Накануне съезда, согласно данным социологических опросов, Ромни уступал 1-2% симпатии электората своему сопернику, действующему президенту США Бараку Обаме. Как считает московский внешнеполитический эксперт, ведущий научный сотрудник Института системного анализа Академии наук России Андрей Пиантковский, съезд в Тампе на короткий срок нивелирует эту разницу.
Опыт президентских кампаний, которые я наблюдал, во всяком случае, говорит о том, что съезд, это вот бурное такое действие, американское шоу политическое, это всегда такой взбадривающий информационный повод, и партия, проводящая съезд, получает несколько дополнительных процентов. Ну, во всяком случае, до съезда конкурентов. Но так как разрыв совсем небольшой, ну, вот последние опросы были 47-46, то я думаю, что это в ближайший уикенд, может быть, даже ровно будет на 1% отходить, но это еще ничего не значит, вся борьба впереди, тем более, что решать может быть даже как в 2000 году не только общенациональное голосование, но расклад по штатам.
Ромни сильный кандидат, как вы считаете?
Тем не менее, в Соединенных Штатах и за рубежом, что это, скажем так, мягко, не выдающийся кандидат. Но в случае благоприятного, так сказать, благоприятных обстоятельств, удачной кампании всех партий, тех неожиданностей, может быть, внешнеполитических, выиграть он Обама может, тем более Обама достаточно уязвимых мест, хотя, опять же, тот же опыт президентских кампаний показывает, что действующий президент имеет всегда довольно серьезный фон. Но я бы добавил еще одно обстоятельство. Это, конечно, ангажированность американских больших медиа. По существу, один республиканский Fox работает против десятка популярных каналов, которые, хотя бы формально демонстрируют неангажированность, но очень многими тонкими способами, нюансами, интонацией подчеркивает свои явные предпочтения Обама, которая является таким любимцем американского леволиберального эстаблишмента, который доминирует в средствах массовой информации.
Кампания внутри республиканской партии за номинацию президентскую была любопытной, но не очень напряженной. Ромни обошел всех своих конкурентов. Насколько сейчас едина республиканская партия? Может ли единство или дополнительный какой-то импульс к единству этой партии помочь ему затушевать его менее сильные качества, как президентского кандидата?
К сожалению, для республиканцев она была не только не впечатляющей, но, кроме того, она носила в основном негативный характер. Все кандидаты очень так резко подчеркивали недостатки Ромни. Я думаю, что что-то было скомпенсировано, на мой взгляд, удачным выбором кандидата в вице-президента. Так он решил одну из проблем – это поддержку такого фундаментального идеологического крыла республиканской партии, то есть как бы явку, достаточно массовую, день голосования. Правда, сразу возникла такая почти скандальная ситуация в Медикэре с медицинским обслуживанием для пожилых американцев. Демократы так агрессивно обвиняли вице-президентского кандидата, что он хочет бросить стариков в пропасть, но, по-моему, республиканцам удалось это погасить. И, в общем, я думаю, что сейчас довольно сбалансированный такой дуэт, и по любому исходе президентских выборов Райан достаточно яркая фигура, которая может стать лицом республиканской партии на долгие годы.
Есть твердое ядро своих избирателей у демократической партии, естественно, у республиканцев есть, как всегда, количество определенных людей, голоса которых решают выборы, это не определившиеся. Кому должен апеллировать Ромни для того, чтобы увеличить свою электоральную базу?
За последние годы, в двух-трех последних кампаниях гораздо больше внимания уделяется не столько национальным срезам, сколько исходом складки определенных штатов. Абсолютно необходимо республиканцам выигрывать эту Флориду, как раз потому, что это... А там такой активно голосующий класс, это как раз пожилые американцы, от которых надо своими средствами убеждать, что ни в коем случае Медикэра стоит под вопросом. Вот, по-моему, удачно с этим Ромни справляется. Ну, еще заметим, конечно, что вот еще несколько лет назад наш вопрос, я начал бы прикидывать там шансы обоих кандидатов среди религиозных конфессий. Но вот этот удивительный случай, когда ни один из четырех не представляет белых протестантов, доказывает, что вот этот религиозный фактор, он уже не играет такой большой электоральной роли.
Вы ожидаетесь каких-то неожиданностей от съезда республиканской партии? Или, учитывая то, что вы сказали, это хорошо отрежиссировано, это мероприятие, ничего неожиданного не может произойти?
На съезде этих неожиданностей, съезд – это всегда демонстрация единства. А единство, что может быть, во имя сравнительно успешного выступления в первых планах, завоевал право там выступить Рон Пол. И Рон Пол, такой крайний либертарианец, он не упустит такой возможности, чтобы делать 2-3 каких-нибудь таких скандальных заявления, которые привлекут внимание прессы.
Это вообще принято в американской политической этике? На съезде бывшие противники номинанта на пост президента, в данном случае это Рон Пол и Рик Санторум, они критикуют победителя будущего или нет?
Нет, помните эту страшную борьбу между мадам Клинтон и Обама 4 года назад? Это когда я говорил о Поле, о Рон Поле, это не будет какие-то не лично направленные Ромни, но у него очень специфические взгляды по разным вопросам, в том числе внешней политики.
У съезда Республиканской партии США говорил московский внешнеполитический эксперт Андрей Пиантковский. В день работы этого съезда в Тампе проходит довольно большое число общественно-политических мероприятий сопутствующего свойства. Во вторник в университете Тампы состоится круглый стол по проблемам будущего российско-американских отношений. Один из его участников – вашингтонский журналист, член исполкома Республиканской партии России, партии Народной свободы Владимир Карамурза-младший.
В роли организаторов круглого стола выступили, с одной стороны, Институт современной России, это один из проектов Михаила Ходорковского, и с другой стороны, фонд внешнеполитической инициативы, Foreign Policy Initiative, это такой аналитический фонд со штаб-квартирой в Вашингтоне. Три выступающих, это Джон Болтон, бывший посол Соединенных Штатов ООН, которого называют в числе вероятных претендентов на пост госсекретаря США в администрации Митт Ромни, если Ромни выиграет на ноябрьских выборах. Это Павел Ходорковский, сын Михаила Ходорковского и президента Института современной России. И вот ваш покорный слуга Владимир Карамурза-младший, член Политсовета Республиканской партии России и партии Народной свободы. Вот аудитория – это делегаты Республиканского съезда, представители Национального комитета Республиканской партии, представители предвыборного штаба Митта Ромни, значительное число представителей Конгресса США из рядов Республиканской партии. Очень много дипломатов здесь присутствует на съезде из зарубежных стран тоже. Представителей деловых кругов много, представителей как бы политического такого сообщества, ну и большое количество прессы ожидает.
Владимир, а о чем вы будете говорить?
Я буду говорить о том, что политика американской администрации в отношении России должна быть более принципиальной. Мы помним, как вот 5 марта этого года, когда тысячи москвичей собрались на Пушкинской площади, чтобы выразить свой протест против сфальсифицированных выборов президентских, ровно в этот же день Госдепартамент США выпустил такое, ну я бы сказал, издевательское, наверное, по-другому не скажешь, заявление, в котором от имени американской администрации поздравил российский народ с проведением президентских выборов. Я знаю, что многие воспринято, ну, в лучшем случае, как насмешка, в худшем случае, как оскорбление, вот такого рода поздравления. Очень часто официальный Вашингтон закрывал глаза на вопросы, связанные с правами человека и демократией. На этих примерах я буду говорить о том, что неприемлемо продолжение такой политики, если действительно сменится администрация в Вашингтоне в ближайшие месяцы. Политика должна быть кардинально другой, и даже не только из каких-то морально-нравственных соображений, хотя это, безусловно, тоже, но и из чисто практических соображений, потому что заявленная цель, так называемой перезагрузки, как мы знаем, это улучшение отношений с Россией. Я думаю, что все поддерживают эту цель, я, безусловно, поддерживаю цель улучшения отношений между Россией и США, но вот только Россия — это не только Путин и его режим. Как мы видим, в последние месяцы, когда десятки тысяч людей выходили на улицы Москвы, Петербурга, других крупных городов с требованиями перемен, требованиями свободных и честных выборов, Россия — это далеко не только Путина. Если уж говорить об улучшении комплексных отношений между США и Россией, то должно быть улучшение отношений с российским обществом тоже, а не только с режимом Путина, и даже не столько с режимом Путина, сколько с российским обществом.
Владимир, если администрация Митта Ромни придет в Белый дом, действительно ли вы ожидаете, что изменится политика по отношению к России? Ясно, что есть нюансы у демократов и республиканцев, они есть всегда, однако национальные интересы Соединенных Штатов остаются неизменными.
Значит, ну, во-первых, всегда есть, конечно же, зазор довольно существенный между тем, что говорится в предвыборной кампании, и тем, что делается уже теми людьми, которые пришли к власти. Мы все это прекрасно понимаем. Но пока те сигналы, которые подавал Ромни и его команда, там были довольно позитивные сигналы. Например, вот по поздравлению, которое я упомянул, Ромни подверг этой критике публично, мы помним это заявление. Мы прекрасно помним, что, например, Рональд Рейган прекрасно мог совмещать. С одной стороны, велись успешные переговоры по ядерному разоружению, были подписаны ряд соглашений между Вашингтоном и Москвой. С другой стороны, Рейган начинал практически все свои встречи с советским руководством, то, что передавал им список политзаключенных советских и требовал их освобождения. Поэтому на самом деле нет никакого размена между вот каким-то прагматическим сотрудничеством и уважением к базовым ценностям, таким как права человека и демократия. Так говорят те, кто просто не хочет обращать внимание на эти неудобные для политиков вопросы. На самом деле прекрасно можно сочетать и прагматическое сотрудничество, и уважение к базовым демократическим ценностям, даже с точки зрения чисто практического планирования внешней политики. Западным лидерам пора думать о том, что Путин не всегда будет управлять Россией, и как выстраивать отношения после этого. Называется, что через 10 дней открывается в Вашингтоне сессия Конгресса сентябрьская, и республиканцы с палаты уже сейчас составляют большинство и составляют на повестку дня заседания. Так вот, я воспользуюсь присутствием здесь на съезде и своим выступлением, чтобы в очередной раз о важности принятия закона Магнитского, который, как мы знаем, вводит персональные визовые и банковские санкции в отношении коррумпированных российских чиновников и нарушителей прав человека из России. Лидер республиканского большинства в палате представителей Эрик Кантер уже пообещал, что закон Магнитского будет рассмотрен на сентябрьской сессии, которая короткая, достаточно всего несколько дней из-за того, что предвыборная кампания начинается. И вот я буду здесь и на негласных встречах, и в публичных мероприятиях здесь на съезде буду настаивать от имени российской оппозиции, которая, как мы знаем, активно поддерживает закон Магнитского, и не буду настаивать на том, что закон обязательно должен быть рассмотрен и принят уже в ближайшее время, и хороший форум здесь, где собрались не только сторонники Ромни там, и сотрудники штаба, но здесь собрались практически все республиканские члены Конгресса обеих палат, поэтому, безусловно, и для этого я использую это мероприятие.
Еще несколько вопросов, связанных, собственно, с самим съездом. В работе его произошли изменения из-за стихийного бедствия, урагана Айзек. Миновал он уже там, погода лучше сегодня?
Да, вот я как раз вчера летел, и не было понятно до последнего момента, отменят рейсы или нет, но в результате ураган прошел западнее, он идет по Мексиканскому заливу сейчас, и, как ожидается, вот как говорят метеорологи, он должен ударить в ночь со вторника на среду где-то в районе Нового Орлеана. Что касается Тампы, где я сейчас нахожусь, вот сейчас смотрю из окна, ясная погода, солнце вышло, то есть здесь никакого урагана нет, он прошел сильно западнее, но республиканцы действительно все равно поменяли планы съезда. Например, вчерашний день, понедельник, никаких мероприятий здесь вообще не было, то есть просто формально открыли съезд и сразу же его закрыли на перерыв. Содержательные мероприятия начнутся только сегодня, вот в частности наш круглый стол, ну и, конечно, основные выступления ораторов.
О перспективах работы Национального съезда США и перспективах российско-американских отношений размышлял член исполкома Республиканской партии России, партии Народной Свободы, вашингтонский журналист Владимир Кармурза-младший.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Сумеют ли республиканцы во главе с Миттом Ромни взять реванш у Барака Обамы? Об этом говорим с директором Института США и Канады Российской Академии Наук Сергеем Роговым.
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о заметных событиях в сфере средств массовой информации. Одно из самых обсуждаемых в благосфере тем – информация о том, что на мониторинг и продвижение информации в социальных сетях служба внешней разведки России выделила более 30 миллионов рублей. Эксперты «Радио Свобода» видят в этом как желание руководства спецслужбы уйти из-под критики своей деятельности со стороны Кремля, так и продолжение так называемых активных мероприятий, ведущих начало со времен первого главного управления КГБ СССР. На вопросы обозревателя «Радио Свобода» Юрия Васильева отвечает эксперт по вопросам безопасности, главный редактор сетевого ресурса агентура РУ Андрей Солдатов.
Это достаточно традиционная сфера деятельности для службы внешней разведки. Мониторинг того, что происходит в прессе и попытка вброса туда какой-либо информации. В ПГУ КГБ были так называемые активные мероприятия, тогда под этим понималось в основном публикация статей определенной направленности в каких-нибудь индийских СМИ, потом подхватывание этих статей в там, английской или американской прессе, потом перепубликация это в советской прессе, дальше получался какой-то шум. В начале 90-х годов все подразделения активных мероприятий были переименованы в управление программой или операцией содействия. И сейчас это существует до сих пор, просто если еще несколько лет назад под этим понималось в основном только вброс в прессу, то теперь под этим понимается еще и работа в социальных сетях.
Речь идет о дискуссиях внутри страны. Почему здесь должны быть задействованы, допустим, СВР?
Не только перед СВР была поставлена задача, скажем так, изменения общественного мнения. Кроме того, никто не может провести четко границы между форумами, которые находятся на территории России и за пределами территории России. Как мы знаем, достаточно активно выступают на российских форумах граждане России, живущие в настоящее время в США или в Израиле или в Европе. Кроме того, это в принципе в практике российских спецслужб, это началось на самом деле где-то, наверное, с начала Второй Чеченской войны, ставить перед СВР задачу по, например, ну я, например, видел такие планы, подписанные там в середине, в конце 2000-х годов о том, что если мы хотим поддержки в Европе общественного мнения по поводу того, что происходит в Чечне, мы, например, перед СВР ставила задача не допустить проведения какого-нибудь там чеченского конгресса в Берлине. Ну, в общем, то, что происходит сейчас в социальных сетях, мне кажется, это укладывается в эту концепцию. То есть есть силовые подразделения, они умеют вести информационную работу, но почему бы перед ними не поставить задачу там, я не знаю, защиты интересов России, а я не знаю, в социальных сетях, и назвать это каким-нибудь вот таким вот образом. ФСБ тоже занимается этой же работой. У них есть подразделение, есть Центр информационной безопасности ФСБ, который очень активно действует в социальных сетях. Свидетельства об этом достаточно, и были найдены документы. СВР, повторюсь, это просто еще один инструмент, который имеется в распоряжении у государства. И неоднократно служба внешней разведки подвергалась критике страны, руководства страны о том, что они не всегда успевают там, я не знаю, за технологическими новшествами, предоставляя периодически там, выдержки из газет вместо реальной информации там, или не совсем адаптируясь к веку, в котором мы существуем сейчас, поэтому я думаю, что просто СВР тоже хочет продемонстрировать руководству страны, что вот что у них есть свое место в этой огромной информационной битве. После событий арабской весны в Кремле люди очень сильно... Ну, в общем, так для них тема блогосферы социальных сетей является номер один для сохранения стабильности политического режима, государства и так далее, и так далее.
То же самое я слышал и после Оранжевой революции. Тогда это был номер один, и тогда же, собственно говоря, призывали обратить внимание на благосферу. Неужели ничего не изменилось за уже без малого 10 лет?
В общем, события арабской весны для очень многих людей, в том числе и в Москве, и в Вашингтоне, стали абсолютным сюрпризом. Как мы теперь понимаем, да, по прошествии некоторого времени, что не все они были действительно спровоцированными там Твиттером и Фейсбуком. В общем, существовали организации на месте, было недовольство у людей, и социальные сети были одним из инструментов. Теперь решено, что вот это вот и есть то самое страшное магическое оружие, которое будет применяться в том числе против интересов России. Вот все.
В русском Forbes появилась публикация о том, что компания «Медиалогия» разработала комплекс «Призма» для того, чтобы мониторить благосферу.
То, что делает «Медиалогия», это лишь один из продуктов. А, например, ФСБ, Центр Центр информационной безопасности МВД работают с комплексом, который делает компания «Аналитические бизнес-решения», продукт называется «Семантический архив». Занимается примерно тем же самым, мониторинг блогов, все это было добавлено в эту систему. Изначально эта система была предназначена для мониторинга открытых источников, а модуль для мониторинга благосферы социальных сетей был добавлен, там, насколько я помню, в начале 2011 года. Скорее, это отражение того, что просто очень много государственных организаций вдруг почувствовал необходимость покупки таких продуктов. Это, на самом деле, не очень большие деньги, не очень крупные продукты, но в России есть там около десятка фирм, которые их производят, и, соответственно, в основном заказчиками являются силовые подразделения.
Как бы вы оценили работу силовых структур в российской, в русскоязычной благосфере?
Ну, мне кажется, события осени, зимы и весны показали, что, в общем, нельзя сказать, что здесь какие-то были серьезные успехи, потому что, во-первых, самое главное, спецслужбы страны ФСБ скомпрометировала себя письмами в адрес Павла Дурова, которые мгновенно стали, в общем, хитом в интернете и в сети ВКонтакте, и в других сетях. После этого, в общем, говорить о том, что эти организации работали хоть сколько-нибудь эффективно, мне кажется, довольно сложно.
Об активности российских спецслужб в социальных сетях говорил главный редактор сайта Агентура.ру Андрей Солдатов. А сейчас я представляю заключительную рубрику программы «Время свободы» «Сегодняшний факт». С 1 сентября ученики 4 классов начнут изучать новый предмет. Называется он «Основы религиозных культур и светской этики». Эксперимент, который проводился в прошлом учебном году в 20 школах Петербурга и Ленинградской области, признан удачным, и с этого года предмет становится обязательным для всех школ. Этот предмет не является единым, он распадается на 6 модулей: основы православной культуры, основы буддийской культуры, основы исламской культуры, основы иудейской культуры, которые, по мысли разработчиков, хотя и опираются на традиции той или иной религии, но вероучительного характера не имеют. Еще 2 модуля – это основы мировых религиозных культур и основы светской этики. И вот в эти дни учащиеся как раз и выбирают, какой именно модуль этого предмета они будут учить. Больше половины петербургских школьников выбрали светскую этику, большинство школьников в Ленинградской области – православную культуру. Из Петербурга корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
По поводу введения этого предмета в школе было сломано достаточно копий, но самым веским аргументом в спорах должно было стать решение родителей, что выбрать для своих чад. По этому поводу в школах прошли родительские собрания, но их результаты разительно отличаются в Ленинградской области и в Петербурге. Если в области 57% школьников будут посещать курс «Основы православной культуры», то в Петербурге таких детей меньше 10%. 53% городских четвероклассников будут изучать основы светской этики, 38% – основы мировых религиозных культур, 0,7% основы исламской культуры, 0,09% основы иудейской культуры и 0,02% основы буддийской культуры. Оставляя в стороне небезынтересный вопрос, каким образом на практике эти сотые доли процента, видимо, 1-2 ученика в классе, и то не в каждом, будут изучать избранный предмет, стоит обратить внимание на острую реакцию православных кругов на такое явное пренебрежение городских родителей к изучению православия. Еще в В апреле Петербургское отделение межрегионального движения «Народный собор» обращалось с открытым письмом к губернатору, где говорилось, что оба светских модуля имеют деструктивный характер и могут навредить нравственному развитию 10-11-летнего ребенка. Сообщалось также о подтасовках и фальсификациях на выборах предмета, о прямой агитации в школах в пользу светских модулей. На вопрос, была ли агитация и давление на родителей, в Комитете по образованию отвечают, что ни одной жалобы от родителей к ним не поступало, но что если таковые поступят, то будут немедленно рассмотрены. Остается загадкой, почему в соседней Ленинградской области большинство родителей склонилось к изучению православной культуры, а светскую этику выбрали только 11%. В комитете на этот вопрос ответить не смогли.
Рассказывала Татьяна Вольская, а сейчас в эфире «Радио Свобода» заслуженный учитель Российской Федерации из Петербурга Владимир Некрасов.
Я бы, наверное, выбрал основу мировых религий. Всех. Просто для общего развития, как составляющая культуры общечеловеческой. Просто потому что это интересно. Начнем с того, что я как бы, ну, атеист, никакой не воинствующий. Я всю жизнь относился с уважением к людям верующим. Но сам вот, как когда-то Городницкий на своем концерте ему задали вопрос, верит ли он тогда-то ответил, к сожалению, нет. Поэтому у меня какая-то конкретная религия одна, и, наверное, не так уж интересно. Мне интересно, как это вообще возникало. Чем вызваны их особенности, отличия. Мне вот пришлось как бы сдавать такой предмет, как научная атеизм. Я сначала с ужасом брался за книжку, а тут показалось, что просто интересно. Хотя понятно, что там все критиковалось со страшной силой. Но это все-таки фактически материал какой-то был, вполне интересно читать. Я думаю, что, как очень многие вещи, развивающие дополнительно, это должно быть факультативными курсами. Он не должен быть обязательным предметом. Дело в том, что очень долго выводим сейчас. Ну, история Петербурга, да, Петербург же должен ее знать. Там мировая художественная культура. Ведь очень много полезного. Человек должен спортом заниматься. Человек должен желательно. Хорошо бы, если бы он играл на музыкальных инструментах. Там и так далее. Это невозможно все впихнуть в обязательную школьную программу. Это либо будет профанация какими-то кусочками, обрывками, которые, в общем, на самом деле никому не нужны. И, кроме всего прочего, это идет за счет в ущерб тому, что лежит в основе образования. Русскому языку, литературе, истории, математике. Когда-то один из председателей комитета по образованию нашего, лет 20, назад 15, но на вопрос, ну, гипотетическая ситуация, что бы вы оставили в школе, если бы можно было иметь только три обязательных предмета. Он сказал родной язык, математику и физкультуру. Он сам историк. Но есть вещи, без которых, ну, нет образования. И очень много чего существует интересного, что хотелось бы знать. Ну, так вот это вот очень много, значительная часть из него должна быть вот кружки, факультативы. Ну и выбирают родители сначала, может быть, потом сам ребенок. Мне было интересно читать, мне было по 30 лет. Я совсем не уверен, что я в четвертом классе, чтобы я это все воспринял не как еще одно наказание. Но мне это было, может быть, как раз интересно, потому что у меня в школе была великолепная учительница литературы Вера Петровна. Ну и мама была, а семья. Это меня научили читать хорошие книги, а хорошие книги, это значит думать. Много интересных и нужных, в общем, человеку вещей, но это нельзя заменять этим базовое образование.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», над которой 28 августа работала корреспондент «Радио Свободы» в Петербурге Татьяна Вольская, был заслуженный учитель Российской Федерации Владимир Некрасов. Ученики четвертых классов начинают изучать новый предмет – основы религиозных культур и светской этики. Вот так обстояли дела во вторник, 28 августа 2012 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Наталья Аркадьева и Лина Ширяева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Прощаюсь с вами в эфире до завтра. Вечера, но знакомство с главными темами программы вы можете продолжить на сайте Радио Свобода, свободанews.ру, где открыта моя авторская страница и на моей странице в Фейсбуке. Еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Программа от людей, которые на самом деле хотят, чтобы город...
Мы и наши союзники не теряем бдительности,
чтобы
предотвратить
использование
Я считаю, что мы должны разрешить все спорные вопросы.
Наина Ельцина получила из рук президента Дали Грибовскайте
одной... Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Как вам живется в России 21 века?
Знаете, живется там я нормально, но я думаю, я меньшинство.
С точки зрения гражданской, я живу противно и тревожно. Я чувствую, что власть меня не уважает.
Нам живется очень хорошо, счастливо. Есть хорошие школы. Мне нравится то, что дороги плохие.
Пощипали цены россиянина, бедняжку. Ходит, бродит россиянин, потирая ляжку. Невдомек кому намек, там карман, там кошелек, там на фигу фиг прилег, по-татарски таньга юг.
Деньги, 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 а я получаю 1900, где мои деньги?
Говоря о России, конечно, это прежде всего русский язык и русская культура. Ничего не будет дороже сердцу в любом случае.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас также можно слушать на коротких волнах 5995, 9840, 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.